Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. И хочу я сегодня поговорить о словах. Хотя, казалось бы, что значит слова в нашей жизни, когда такие коллизии происходят вокруг, да, когда падают самолеты, и в том числе и в том году сейчас идет расследование Боинга, когда мы еще по-прежнему находимся в следе убийства Бориса Немцова. Но, тем не менее, случился скандал в благородном семействе, в довольно большом сегменте либеральных СМИ. В течение последних двух недель метались громы и молнии по поводу одного поста на портале «Медуза». Я думаю, вы все, наверное, знаете об этом. Там, значит, появилась маленькая такая инструкция по поводу того, как нужно избежать сексистских ритуалов. И они все это озаглавили в Твиттере «Как не обижать тёлочек». Инструкция мужикам «Как не обижать тёлочек». И вот это слово «тёлочки» вызвало совершенно шквальную реакцию различных блогеров. Здесь вступились и феминистки. С другой стороны, люди сказали, не должно быть никакой цензуры в том, что мы говорим. Зачем нам эта западная политика? Корректность. В общем, продолжалось это бурление порядка двух недель. Сейчас оно более-менее утихло, но тем не менее, тема осталась. И вот о ней хотелось бы поговорить. Не столько об этих самых тёлочках, сколько о том, насколько в нашей русской речи прописаны ритуалы сексизма. Насколько вообще сексизм свойственен нашей культуре? Насколько она патриархальна? И с другой стороны, почему с таким трудом приживается в России феминизм? В гостях у нас сегодня четкий гендерный баланс. У нас двое юношей, двое девушек, так назовем. У нас Кирилл Мартынов, философ, Высшая школа экономики и «Новая газета». Анна Наринская, издательский дом «Коммерсант». И Надежда Толоконникова, правозащитник. Я хочу начать с того, что насколько вообще эта тема, вы считаете, адекватной и релевантной? Потому что вот многие как раз в интернете писали, там, Кирилл Рогов, которого я очень уважаю, писал, типа, ребята, о чем вы говорите, какие тёлочки, почему об этом нужно говорить? Кирилл, вас это не удивляло?
Ну, мне в целом кажется, что эта история очень хорошая, на самом деле, и она показывает, что наше российское общество, по крайней мере, его какое-то его образованное меньшинство, оно подошло к, ну, некому такому переживанию собственного взросления, трудного взросления. И раньше нам действительно казалось, что есть какие-то важные темы, ну, не знаю, там деньги, большая политика, где действуют такие сильные мужчины, наделенные этим мачизмом, таким российским классическим, вот эти все анекдоты про бабушку и дедушку, которые у нас первыми лицами государства рассказываются. Вот, сейчас мы понимаем, что на самом деле политическая свобода, политическая независимость людей, она в значительной степени обусловлена тем, как мы сами себя ведем, как мы относимся друг к другу, что мы себе позволяем и что мы считаем неприличным, в том числе и в своей речи. И это очень хороший знак, и я, вот сам скандал, я имею в виду, очень хороший знак, что мы начали об этом говорить. И я здесь соглашусь с некоторой частью, по крайней мере, феминисток, которые считают, что вообще сексизм – это, в общем, в определенном смысле, это наиболее фундаментальная наша проблема. И, ну, там, проблема российской жестокости, проблема российского авторитаризма – это, собственно говоря, следствие…
Культа войны.
Культа войны в том числе. Это следствие того, что мы, в общем, глубоко патриархальное общество. И вот как только мы начинаем говорить о сексизме, сам этот разговор нам дает более глубокую перспективу относительно того, в общем, в какой стране, в каком политическом режиме, в каком обществе мы живем.
Спасибо. Это был Кирилл Мартынов. Анну хочу спросить, Анну Наринскую. Ведь есть же, если говорить о сексизме, гораздо более страшные проблемы, чем слова, да?
Скажем, можно скажу, вот все-таки вот с чего Кирилла, мы начали, да? Я бы хотела, во-первых, разделить, ну вот, собственно, пост «Медузы», да, надо говорить, там работают мои друзья, и это исключительно дружественные мне люди и так далее. Поэтому, конечно, я не совсем, как называется, достаточно ангажирована в этом смысле, и не совсем объективно, но все-таки я хочу сказать, что надо разделить пост «Медузы», который, ну, если, например, смотреть на него глазом филолога, я не знаю, можно расценить как самоиронию, да, и как бы, что пост написан, я материал не читала, значит, но, предположим, пост написан героем материала, да, некоторым сексистом и так далее. Поэтому, мне кажется, надо разделить пост «Медузы» и саму проблему. Проблему, и я даже сейчас говорю не о проблеме вообще сексизма в России, потому что вот я даже пошла бы дальше, чем Кирилл сказал, что общество у нас не патриархальное, а прямо-таки архаическое. И, безусловно, сексизм, он пропитан, ну, все пропитано сексизмом, и в каком-то смысле какие-то даже антисемитизм, какие-то там другие вещи, там, националистические и так далее, можно в каком-то каком-то смысле считать и таким выражением сексизма в том числе. Потому
но
что
при этом, они, вот, на секунду прерну, при этом, мне кажется, антисемитизм, такие вещи, они более цензурированы в нашей речи, чем сексизм.
Именно поэтому. Ну, во-первых, но я хотела бы сказать, что я понимаю, что я буду, вероятно, сильно отличаться от моих собеседников. Я, значит, жесткий сторонник политкорректности. Я считаю, что единственный путь, которым вообще можно как-то воспитывать общество, это, ну, грубо говоря, американский путь, как со всеми его издержками. И прекрасно я понимаю, как иногда это глупо выглядит. Но там и все эти, да, что невозможно уже, например, даже сказать chairman, да, председатель.
Ну да, chairman.
Потому что сейчас будет... Нет, они теперь говорят chairperson.
Chairperson,
то есть они изменяют. Или, ну, вот эти все суды за харассмент. Вообще все то, что американское общество предлагает для того, чтобы бороться с самыми разными видами дискриминации, мне кажется, очень прямолинейным, очень таким в хорошем смысле слова глуповатым и единственно возможным путем. Я не верю в тонкие возможности какие-то победы там, сексизма или, например, там, национализма в том, то, как американцы добились того, что да, сами-то чернокожие могут называть друг друга нигер, но слово нигер оказалось абсолютно запрещенным и невозможным в применении. Философ любимый всеми нами Юлия Кристева писала нам долго, и, так сказать, мы все-таки о том, что действительно одна из главных проявлений, там, например, сексизма, именно в языке. И действительно, если управлять языком, вернулись к нашим телочкам, да, вероятно, можно как-то работать
через
сексизмом.
Изменение языка.
Да.
Ну, об этом еще вернемся. Очень хорошо, что вы сказали об американском опыте, который, кстати, у нас очень вызывает сильную аллергию,
идиосинкразию. Да, даже самые либеральные люди.
Тупые америкосы, так сказать, сплошной политкорректность, говорят.
Меня удивляет ведь то, что люди, которые там, может быть, гораздо более даже, чем я, симпатизируют, я не знаю, американской политике или американскому там, я не знаю, мировому влиянию и прочим вещам, но эти же самые люди с насмешкой
говорят о политкорректности, об этой борьбе.
И вообще обо всем.
Ну, прекрасно, что у нас есть такой адепт вот этой жесткой американской политкорректности. Что, да, обсудим. Надя Толоконь не хочет спросить. А вас эта тёлочка вообще оскорбила? Слово «тёлочка». Ну, понятно, не
никогда
к вам обращенное, но в данном контексте.
Никогда
вот, жизнь
слово «тёлочка» не может оскорбить. И вообще я пришла сюда и сказала еще вам до передачи, что, мне кажется, вы неправильного человека сюда позвали, потому что я как раз тот человек, который обладает скорее мышлением не общественного деятеля. Очень так принято считать, что я общественный деятель, потому что у нас в России, как правило, вообще все смешиваются. Вот у нас Толстой тоже должен был быть общественным деятелем, а я скорее художественным мышлением обладаю. Поэтому я действительно могу понять любую позицию, в том числе позицию человека, который иронично хочет пост о сексизме назвать мужики, как не оскорблять девочек. В этом смысле, мне кажется, Анна меня замечательно понимает, только наша единственная различия в нашем подходе. Я не называю себя художником, но мышление у меня скорее художественное, поэтому как раз я верю в эти тонкие стратегии. И мне кажется, что при том, что существует эта стратегия четкой, злой борьбы за политкорректность, она должна существовать. И я признаю, что она обязана существовать, и она должна приживаться в России. При этом должны быть те люди, которые занимаются таким внутренним самовыстебыванием даже самой этой стратегии. И если вот этих людей с художественным таким ироническим мышлением существовать не будет, а они существуют в Америке, то это будет уже какое-то нездоровье, это будет уже такая новая разновидность фашизма.
А вы считаете, Надя, что это был какой-то художественный жест, то, что было сделано с этими телочками, или
мне
это была просто какая-то неаккуратность речи?
Мне кажется, что неправильно разбирать реально этот твит. Я думаю, что они имели в виду, поскольку действительно, я все-таки так долго, не знаю, работаю журналистом и пишу всякие, ты очень часто пишешь, думая, что все поймут твою иронию. Другое дело, что, опять же, в Америке, и вот наша претензия к Америке, такой твит был бы невозможен даже и иронически. Во всяком случае, имея в виду большой портал. Какие-то маленькие партизанские сайты, наверное, и не наверное,
вот это,
а точно
это
делают.
Вот это, да, глобальная цензура,
да?
Самоцензура общества, исключает.
Мне просто кажется, что здесь ужасно важен фон. Действительно, в более или менее зарегулированном политкорректностью американском обществе или даже европейском обществе, то, что возникают какие-то, я не знаю, люди, которые над этим иронизируют, люди, которые там, не знаю, ну, например, в опять же, Америке Говард Стерн, известный телеведущий, радиоведущий, да. Хотя он отчасти и телеведущий бывает, и вообще известный совершенно персоналити, он изображает невероятного сексиста, мачо, он бесконечно говорит какие-то просто ужасные вещи про телочек и даже просто бабищ, и там, не знаю, как только говорит о какой-то сексе, даже, ну, там вот в эфире говорил, как он кого-то насиловал, то есть он делает эти ужасные вещи. И на фоне, значит, вот этой всей зарегулированности, да, это некоторый такой арт-проект. То, что, у нас, кстати, мне кажется, это просто любой прохожий. У нас ты возьми любого прохожего, это будет Говард Стерн. Тогда чего город городить
вообще? Кстати, мне пришло в голову, что, мне кажется, не слишком удачно. У нас пытается его роль играть Александр Гордон. У него
до
такое
него
есть мужское
и
женское.
Ну, то есть, ну, другой, да, классный пример – это Борат.
Да, 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 Борат, да.
Ну, просто... ну да, но это уже, да, чистое
такое. Это чистый троллинг.
Ну,
да,
я прекрасно понимаю, откуда это рождается, как раз из того, что у нас много России, у нас не одна Россия, у нас есть внутренняя Россия, и мы, естественно, хотим представлять, что мы живем в западном обществе внутри вот нашей маленькой либеральной России, поэтому мы начинаем перенимать вещи, не только политкорректность, но в том числе и вот эту самую иронию на политкорректность, это
мне кажется,
вполне естественно.
Да, но ум у человека для того и устроен, чтобы понимать, что та маленькая закрытая, не знаю, московское кафе, или вот мы здесь собравшиеся, это какая-то невероятно клаустрофобическая вещь. А на самом деле ты выходишь на улицу и, извините, все, после этого я заткнулся.
Ну,
это,
ну вот известно. Ну, в Америке тоже что? Есть реднеки.
Стандартная ситуация. Надь, вот такой вопрос тогда я спрошу. Хорошо, тёлочки эти вас не оскорбили. Вот, скажем, книга Минаева, Сергея Минаева «Тёлки». По всей Москве были билборды. Вот это словоупотребление вас как-то задевает?
А я не читала книгу, к сожалению.
Я тоже, признаюсь, не читал, но, по-моему, кстати, снимают же даже, да, там, фильмы.
Не, мне нравится. Мне даже несколько раз хотелось процитировать это название. Я не знаю, может, у меня проблема какая-то, вот, знаете, психическая.
Мне кажется, что правда, не оскорбляет. Не в том, что ты оказываешься лично оскорблен.
Ну, это правда.
Да, это же не в этом вопрос. Вопрос в том, что ты...
Ситуация
что
сама.
Там те, ну, женщины или те представители, феминистки и феминисты, да, они говорили о состоянии общество, в котором это слово употребляется там не только, ну, понимаете, это именно то, о чем сейчас сказала Надя, да, что вот мы живем в этом маленьком, не ожидали еще от своих. То, что какой-то Минаев и компания медиа, шмедиа,
ну,
которая,
да,
развесит,
ну, проецируют
это,
да, этот
это
имидж,
какие-то
мачизма,
там чужие, да, люди, которые, ну, они, наверное, и за Путина голосуют. А то, что свои, Медуза, наши либеральные друганы, значит, вот такое делают, это в основном-то из-за дела.
Потому мы должны
думаю...
понять, что с их стороны это скорее смелость, это игра с языком. Вот это ровно то, чего не хватает бюрократам, кажется, поэтому их язык так скуп, потому что они боятся сказать
ровно,
что-то.
Я согласна. Знаете, поэтому, мне кажется, мы должны отойти от обсуждения конкретного твита и все-таки перейти.
Вы знаете, прежде чем от него отойти, мне все-таки нужно, мне кажется, что нужно все-таки его вспомнить всю предысторию. Дело в том, что я как бы с самого начала конкретно этот кейс с «Медузой» отслеживал, потому что у меня брали комментарии для этого материала. Причем в первоначальной версии публикации этого материала на «Медузе» были указаны люди, которые дали комментарии. Ну, я там, Белла Рапопорт, еще несколько человек, там всего там 4 или 5 людей, которые что-то написали, что-то сказали для «Медузы», из чего они собрали этот свой материал. И вот представьте себе, что потом я в Твиттере вижу у «Медузы», что они вот, ну, как бы мы потратили время, я там написал какой-то текст небольшой для них, что вот мой материал таким образом комментируют. Ну, как бы с претензией, да, как бы сразу было понятно, что они пытались таким образом иронизировать. На мой взгляд, у них ужасно это получилось. И ваша позиция, мне кажется, в этом смысле какой-то не вполне понятная, Анна, потому что вы сначала вы сказали, первый тезис – это мои друзья, и я готова им прощать. С другой стороны, вы сказали…
Я предупредила слушателя о своей ангажированности.
Да,
честно,
но здесь видите, да, здесь следующий тезис был, что вы сторонник жесткой политкорректности. Тогда получается, что все-таки, если мы сторонники жесткой политкорректности, то мы должны, в общем, даже своих друзей, конечно, да, ну, пытаться перевоспитывать. И понимаете, и как бы, когда мы говорим первым шагом, что все-таки это была такая ирония, игра с языком, а второй тезис, что это все-таки, что мы должны быть политкорректными, это несколько странно. Я вот сейчас...
Нет, по-моему, неправильно. Возможно, вы как-то не совсем поняли, что я сказал, возможно, тогда мне нужно объясниться.
Сейчас позвольте, я закончу вот с этой историей. Дело в том, что история с этим твитом, она состоит из трех частей, на самом деле, конкретно «Медузы». Потому что твитов, на самом деле, было два, возможно, вы упустили это.
Ну да, второй же.
Дело в том, что после этого на Кольте Белла Рапопорт написала статью о том, что, собственно говоря, довольно странно, когда вот мы обращаемся к этой теме, ее потом таким образом анонсируют. И после этого «Медуза» опубликовала второй твит. Посмотрите, наш твит спровоцировал телочку на статью. Это была второй твит, понимаете? После этого, собственно говоря, ну, как сказать, количество претензий к этим милым, утонченным, либеральным людям, которые тонко чувствуют русский язык и играют с ним по своему усмотрению, несколько еще увеличилось.
Мне кажется, проблема их как раз в том, что они не тонко чувствуют.
Ну, а да, они вот, совершенно верно.
Да, это вопрос именно. Они слишком возрастные,
потом,
не слишком ответственные
потом,
люди.
Значит, потом, естественно, была SMM, известная которые... перебранка и с менеджерами.
Все-таки я хотел бы отметить, что они извинились.
Да, я хочу как раз на этом завершить, да, что как раз они через двое суток еще извинились, но проблема, по-моему, осталась, тем не менее. Дело уже тогда, после этих извинений, дело уже не в «Медузе», собственно говоря, там эти топоры войны были назарыты, хотя, ну, я там в том числе готовил несколько медиаматериалов как бы против «Медузы». Конечно, да, мы даже отчасти их и опубликовали потом уже просто с поправкой на то, что они извинились.
Из вредности.
И претензии. Не, ну, там просто сменив несколько пластинку. Так вот, смотрите, в чем теперь проблема? Проблема изначально во всем этом кейсе, по-моему, в том, что нам кажется, что вот есть такая, ну, как бы наша либеральная Россия, наша образованная Россия, наша вестернизированная Россия, которая существует вот в этом гетто. А на этом примере с «Медузы» мы выясняем, что, возможно, внутри этого как бы прекрасного западного вестернизированного гетто, по-западному мыслящего, сидят как раз самые жуткие сексисты.
Ну, не смотрите, самые. Смотрите,
самые, смотрите, да, нет, то, я как раз поясню. Я готов отстаивать этот тезис, что, он, да. самые жуткие так. сексисты. Потому что, понимаете, если вы живете бедно, если вы живете среди ну, как бы плохо образованной публики, если вы живете среди бытового насилия, которое в основном, конечно, связано с насилием мужчин, но на самом деле не только, там куча примеров, когда и женщина там воткнула за обедом вилку там в мужа, как бы, я даже вот в юности, живя в провинциальном городе, я наблюдал там одну такую сцену, когда соседи просто пришли вот буквально с вилкой, торчащей из груди, там, пьющие соседи. Это насилие воспринимается как некая данность, понимаете, ну вот люди так живут, это вот такое как бы, ну, их повседневность, они так понимают.
Понятно, а тут когда утонченный либерал...
Смотрите, когда утонченный либерал Антон Носик, например, с некой экспрессией, с использованием каких-то там отсылок к Савонароле доказывает, что он имеет право называть женщину телочкой, это другой уровень.
В эфире «Радио Свобода», программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня философ Кирилл Мартынов, филолог, корреспондент издательского дома «Коммерсанта» Анна Наринская и правозащитник Надежда Толоконникова. И говорим мы о телочках, о том посте портала «Медуза», который так возмутил просвещенную публику и вызвал такой небывалый шквал дискуссий, вопросов, которые уже две недели лихорадят наши СМИ, ну, по крайней мере, либеральные СМИ. Вот мы пытаемся подвести итог, но говорить не столько об этом посте, сколько вообще о положении дел с сексизмом в современной России. И вот Кирилл Мартынов, в частности, выдвинул такое смелое предположение, что самые ужасные и страшные сексисты у нас как раз вот те самые либералы.
Ну, вот поскольку тут Кирилл наехал на меня, то я должна ответить. Если мы уже перешли от, значит, улыбочек и всему вот к серьезному, да, то я скажу так, что, да, я вижу некоторый смысл в том, что вы сказали, а именно просто говоря о том, что если люди необразованные и несчастные, и задавленные бытом, то с них и взятки гладкие, и они живут вот в той рутине, в которой живут. А когда, значит, есть эти люди, читавшие книжки, ездящие за границей, и вообще прекрасно, значит, попивающие свой капучино, то они могли бы следить за своими словами. И на этом месте, вот, мне кажется, интересно перейти именно к вопросу языка. Потому что все-таки давайте вернемся к тому, что обсуждаем мы все-таки твит. Мы обсуждаем не то, что, например, портал «Медуза» пошел и схватил кучу женщин за задницу. Или, например, ну, то есть, давайте все-таки вспомним, о чем мы говорим. То есть, портал «Медуза», скажем, да, или дальше мы не как бы не имеем никаких сведений и не будем сейчас обсуждать, да, хотя я как раз хотела вернуться, значит, несколько лет назад к скандалу, который произошел с светским обозревателем Бажаной Рынской, когда, значит, ее на светской вечеринке как раз схватили за задницу, и она в ответ ударила электрошокером, и реакция нашей публики была, значит, абсолютно противоположна возможной, ну, проецируемой западной реакции, потому что...
Да, можно даже ближнее сейчас, да. Марат Башаров с женой.
вспомнить гораздо более вообще страшный эпизод, когда...
А, что и все стали его оправдывать.
Да, да, его все стали оправдывать, да, она сама виновата, же, довела, кажется, мужика, да, но вот он как кается.
Кирилл поднял тему...
Бьет, да, значит, любит.
Да, но Кирилл поднял тему именно нашего маленького интеллигентского гетто. И это достаточно важная вещь, потому что с Башаровым все-таки я не думаю, ну, что понятно, какие-то мои знакомые одобряли бы его, что он... Поэтому мне все-таки кажется важным прийти к тому, что мы говорим о русском сексистском языке, который... употребляем абсолютно всеми, даже людьми, которые просто читали. Вот о чем, как бы, на этом уровне, да, они ужасные сексисты, потому что они совершенно не отказываются от употребления этого языка.
А вот такой вопрос. А русский сексистский язык связан с русскими сексистскими практиками? От того, что мы говорим «телочка», а больше бьют женщин? У нас же статистика совершенно страшная. Когда-нибудь, я думаю, сделаем отдельный эфир по этому поводу, да, по домашнему насилию. Вот я готовил, я подумал, пока мы говорим, мы делаем этот эфир, будет убито 5 женщин.
После того, как вы это сказали, мы должны молчать только, потому что пустословие в это время,
да,
довольно
вы представляете, да, 40 человек в день. Причем вечерние часы, пик происходит, приходят вечерние часы, когда сейчас наш эфир, 5, может быть, даже 10 человек будет, 14 тысяч женщин в год, как у нас в Афгане мы теряем.
Мне кажется, что да, отсутствие у нас, этот сексистский язык, который употребляем всеми, даже исключительными либералами, и что меня больше волнует, интеллектуалами. Он, безусловно, продвигает все на свете, включая насилие. Почему? Ну, например, вот Надя, представитель феминистской группы Pussy Riot.
Вот, феминистский, кстати, я хотел уточнить,
да, феминистский базис, который еще, да, никому совершенно не известен. Все знают замечательные, потрясающие совершенно там вещи, на которых стоит Pussy Riot, там, я не знаю, политические или относительно там заключенных и так далее. Мы все знали, что это феминистская группа. Мы, ну, наверное, надо было как-то страшно изучать и там залезать куда-то, но даже я, очень пристально следящая за вашей деятельностью и так далее, абсолютно не знала, на каких феминистских базах и принципах вы стоите. Почему все вот эти вот феминистки, та же Белла Рапопорт, та же Надя Плунгян, ну, они разные по уровню выражения. Белла, конечно, гораздо более такой... простой человек, вот, в смысле того, что она пишет и о чем она говорит, они же никак не могут явиться никакой силой. Почему? Потому что так удобно над ними иронизировать. Потому что все эти люди, Антон Носик, неправильно так тыкать пальцем, но вот эти все прекрасные люди, значит, начитавшиеся и так далее, они считают абсолютно правильным, да, поднимать их на смех.
Или нет, ну даже
исправлять,
девушки,
подевать
там,
нас.
Очень многие, так, скажем, Катя Кермлин, которая из, да, «Президент Раиси», вот, она тоже сказала. Вот тоже, кстати, вот они,
нет,
интересная такая вещь.
Ну, а тут это важнейшая вещь, извините. Феминизм – это, так сказать, рассказ в основном не о взаимоотношении мужчин и женщин, а взаимоотношении женщин и женщин. Если мы возьмем, например, первых суфражисток, то главный, кто кидал в них камнями, кто, ну, в Англии, и кто вообще был против них, были женщины, которые, значит, считали, что они лезут, что они мешают жить, и ломают общество, и вообще слишком вызывающе одеваются, и поэтому ихние мужчины на них смотрят. Поэтому, безусловно, это женское неприятие феминизма и феминисток как,
ну,
таковых.
Ну, да, такое интериоризированное.
Да. Нету никакого неприятия феминизма. Кому? Нет. Я просто никогда не продумывала это серьезно для себя, и поэтому, соответственно, она просто смешивает вот свою классовую позицию с классовой позиции всех тех людей, которые находятся в территории Российской Федерации. Вот и все.
А мне кажется, что я очень тоже поверю.
Вот ненависти,
да, нет, конечно,
нет.
Но так это же, да, очень важно, что люди совершенно не отслеживают, что они сами думают и говорят. Ну, и, соответственно, она, Катя, чей пост я, к сожалению, опять же, прочла очень поверхностно, она путает те права, которые женщинам даны сверху, то есть, да, действительно, Калантай была, и общество предложило нам, ну, там, и Ленин, и коммунист предложили нам равные права, мы здесь голосовали и так далее. Так что, действительно, сверху женщинам были даны все права. Есть такая статистика.
А ведь здесь, да, вот я хотел, да, как раз, Аня, вот здесь очень важную вещь поднимаете, я хотел поговорить говорить вот о чем, что был некий, мне кажется, советский гендерный контракт, по которому, вот если внешне посмотреть, наша женщина советская и постсоветская женщина достаточно эмансипирована. Вот если посмотреть вот с этой, да, там, женщиной Востока. Ну, не, хорошо, не женщиной Востока, но даже, скажем, с южноевропейскими женщинами. То есть в быту советская и постсоветская женщина, она свободна, она образована. Вот у меня, например, теория есть, почему там на Западе так любят русских невест и русских жен. Ну, потому что это the best of both worlds. Так сказать. С одной стороны, она следует ритуалам сексизма, да, она там, типа, на завтрак надевает каблуки и бриллианты, а с другой стороны, она вроде как и кандидат наук, может быть, она там и коня на скаку остановит, горящие избы войдет. То есть вот в этом, мне кажется, причина...
И она еще секс до брака может признавать,
да,
еще,
да,
в качестве,
да,
одного из разновидностей.
Да, естественно,
свободы.
И она раскрепощена в своих сексуальных, да, практиках. Вот, и вот это, вот, мне кажется, очень интересное такое наследие у нас, и поэтому, мне кажется, очень многие у нас думают, что вот это не наша тема, что наши женщины, вот то, о чем вот как раз, да, Катя Кремль писала, что наши женщины уже достаточно свободны, а что напрягаться-то, вот я свободна, я сижу там с мужиками в баре, там мне этот интересен, тот интересен, вот, мы нормальные городские люди, все свои.
Сергей, я, знаете, я один фрагмент вот этой истории специально изучал, я смотрел, что писали женщины о своей вот как бы гендерной роли в конце советской власти. В конце советской власти, в начале перестройки. Там был вот этот вот общий тезис «American boy, уеду с тобой», uh-huh, и как бы два кусочка колбаски у тебя лежали, uh-huh, на столе, да. И общий тезис такой, что, короче говоря, верните нас на кухню скорее. Мы хотим вот буржуазную семью, мы хотим мужчину-добытчика, мы хотим вот как бы эту, значит, дети, церковь, значит, и кухня.
Да,
и в этом смысле там же были совсем, ну, лежащие на поверхности и потрясающие феномены, вот отражающее это явление, эту потребность. Это, в частности, более ранний фильм «Служебный роман», который все тысячи раз видели.
Да.
Там же, собственно говоря, было воспитание женщины прям специально
я
показано.
Я женщина, я коллега.
Да, да, то есть, собственно говоря, человек, который, она, значит, женщина, которая начинает как советский руководитель, она в итоге становится как бы добропорядочной, такой, ну, почти буржуазной женой, которая научилась ходить в ходе фильма на каблуках и так далее. Вот. И в этом смысле, мне кажется, советская власть нам здесь, ну, много всяких мин подложила. То есть в нашу гендерную политику нынешнюю, то есть со времен Калантай много времени прошло, с какого-то момента женщина на себя взяла и традиционную женскую роль, там, работу по дому, и роль добытчика, там, денег и человека, который делает карьеру. Кстати, это потрясающе, да, вот как советская женщина в 70-е годы, она одновременно рожала детей, делала карьеру,
да, да,
и,
да,
работала по дому, посуду, да, и мыла посуду, да, это совершенно как бы удивительное такое явление. Вот, и мы сейчас, поскольку мы живем в этом постсоветском обществе, у нас здесь, в общем, довольно такая нетривиальный гендерный пирог получается из всех этих вещей, начиная от Каланта и заканчивая, вот, верните нас назад.
Ну, замечательная, да, формулировка, думаю, может, говорим, даже этот эфир назвать.
Когда о контракте говорим, пирог, наверное же, первое, что вспоминается, это чертов двойной рабочий день, который постоянно все произносят в связи с этим, с контрактом. И мне кажется, что это как раз основная проблема, с которой мы еще не до конца справились, особенно если мы, опять-таки, выезжаем за пределы Москвы. И, ну, это чисто, да, практическая проблема. Не совсем она даже языковая. В общем, часто действительно эта проблема такая простая, как детские сады, языковая, с которыми даже мне приходилось сталкиваться. И, честно говоря, вот если опираться на свой собственный опыт, то как-то вот окончательно, бесповоротно феминизм я заинтересовалась ровно в тот момент, когда я родила ребенка. Потому что стало совершенно понятно, что очень тяжело действительно сочетать идентичность матери и идентичность человека-человека, потому что идентичность матери, она неизбежно должна превалировать. Ну, в общем, была такая проблема действительно и на Западе, она постепенно преодолевалась таким эссе, допустим, Барта, когда он издевался над традицией описывать, сколько женщина пишет книг и сколько она при этом рождает детей, обязательно должны помещаться там статистика наравне с книгами, еще и дети. Но вот в России, мне кажется, эта проблема, она действительно никак не преодолена, и в данном случае, конечно, хотелось бы каким-то образом выстраивать институции, которые позволят нам скорее вот в сторону скандинавского гендерного социализма двигаться.
Это мнение Нади Толоконниковой. То есть, ну, вы чувствуете в себе ежедневно вот эти вот практики нашего постсоветского сексизма? И со стороны, так скажем, государственной политики, да, и в таких ежедневных каких-то ваших транзакциях общественных.
Да, естественно. Это и, опять-таки, внутрилиберальные проблемы на эту тему тоже существуют, потому что когда мы освободились, и Маша Алехина, она приехала ко мне в Красноярск из Нижнего Новгорода, когда она освободилась, и два дня мы провели с ней в Красноярске. Наша задумка была основать зону права, немедленно реализуя весь наш опыт, который мы достали из исправительной колонии. Собственно, после этого вернуться в Москву к нашим семьям. Но это была достаточно серьезная истерика в тот момент, почему мы сперва не приехали к семье, вот потратили эти два дня.
Да, я помню,
несмотря на то,
да.
Что вот до этого два года, собственно, нас было отобрано не по нашей воле, но вот именно эти два дня нам припоминали потом еще очень долго.
Да, что вы повели себя не по гендерному стереотипу, не по семейному стереотипу,
причем,
а так, скажем, по общественному.
Причем эта истерика была среди совершенно всех слоев общества и всех кругов. Совершенно правильно, да.
А вот вы знаете, раз мы заговорили об этом, вот я очень хотел Надю об этом расспросить. Вы ведь, вот как уже Анна сказала, вы феминистская группа Pussy Riot.
Да, я продолжала бы настаивать на этом названии. Но тут мне хотелось бы поговорить о стратегиях феминизма, то, о чем, собственно, изначально хотелось поговорить мне, и о том, что эти стратегии могут быть разные. И о том, что, в принципе, с Беллой Рапопорт я скорее согласна, чем нет, но тут вопрос скорее мне эстетический, как у человека с художественным восприятием, и вопрос стратегический. То есть стоит ли на шутку реагировать нечто больше похожее на истерику, или не стоит, потому что это все-таки укладывается, опять-таки, в такой традиционный гендерный стереотип, потому что вот есть женщина, и она истерит. Ну, вот я так думаю, что нужно реагировать юмором и иногда еще более жестким юмором, нежели проявляемый по отношению к тебе сексизм. Ну и в этом смысле Pussy Riot это вот такая так агрессивная реакция на гендерные стереотипы, в том числе и на сексистские стереотипы. Вы считаете, что женщина должна больше молчать, больше подчиняться и там, думать в первую очередь о детях, а вот мы пойдем на лобное место Красной площади, будем кричать, агрессивно размахивать кулаками по воображаемым противникам, как нам потом записали в нашем приговоре, и петь о феминизме. И в общем, я не знаю, как сидящие здесь, но, допустим, наш приговор, он научил вот эту нашу феминистскую составляющую, и нам прописали в качестве доказательств нашей религиозной ненависти и розни, собственно, что было мотивирующим признаком нашей статьи, то, что мы называли себя феминистками.
И то есть это отягчающее обстоятельство у вас явилось феминизмом?
Это было одной из причин, по которой нас вообще посадили. Потому что если бы не было мотивирующего признака, то, собственно, не было 213 статей.
Интересно, а если бы это была не Pussy Riot, а война, это сделал то же самое в храме Христа Спасителя, вы считаете, мог быть другой приговор?
Если бы там были точно так же слова в песне, чтобы святейшего не оскорбить, женщину нужно рожать и любить, которые были у нас в песне, я думаю, что да. Ну, какая разница, как называть, опять же, хоть девочка, хоть феминистка. Ну, в смысле, главное же какая-то игра и содержание, и сочетание дискурсов слов. И, опять же, возвращаясь к стратегии, мне кажется, наш сегодняшний разговор, он такой немножечко разговор под влиянием Йозефа Бойса в некотором смысле, ну и вообще Флуксус, потому что вот мы должны решить, может ли каждый человек быть художником, или он быть им не может, может ли Антон Носик быть художником, и СММ Медуза быть художником. И вот тут как раз встает вопрос об ответственности художника и о том, как вместе с этим сочетается политкорректность. В общем, достаточно интересный вопрос.
Продолжение вчерашнего... Вообще это распад общества.
Вчерашнего разговора...
Признать за каждым право быть художником, это художественные жесты, это все социальные конвенции нарушаются при этом.
Да, поэтому это нужно обсуждать. И это очень интересный разговор в продолжении, особенно вчерашнего нашего владимирского разговора в суде о том, что, собственно, делает художника художником. Мы выяснили, что художника Сотова, который нарисовал картину «Плохой и хороший человек», делает художник.
Ну да, но это такой уже глубокий методологический вопрос. Ну, я хочу сейчас, Ань, да, вот еще спросить одну вещь Надю. Я в свое время даже, да, меня впечатлил этот ваш акт, жест. Я до колонку об этом написал, когда вы в колонии отказались участвовать в конкурсе красоты. Вам же за это условно досрочные не дали, да? Потом характеристику не дали.
Да, мне сказали, что у меня недостаточно активная жизненная позиция, так и написали, поэтому условно-досрочно меня не освободили.
Тут, мне кажется, женщины участвовали все с удовольствием в этом конкурсе красоты. Они видели в этом совершенно нормальную практику?
Ну, слушайте, в колонии немножко другая реальность. Я не знаю, сколько вам интересно сейчас это обсуждать, но, как правило, туда идут вообще не за красоту и не против красоты, а просто потому, чтобы до получить.
Но дело в том, что вообще, мне кажется, это рафинированный очень пример. Почему идут туда в колонии, это понятно, но в любом случае у мужчин нет конкурсов красоты в колониях.
Вот я бы, честно говоря, хотела, знаете, я вообще ненавижу запретительную практику, терпеть их не могу. Просто, знаете, у меня, мне кажется, травма. Просто с тех пор, как мне сказали, что вот нельзя произносить срань Господня в храме, я, конечно, понимаю, что у нас сейчас совершенно другой там пример, и дискурсы другие сочетаются, там вот телочка, медуза, да, храм и срань Господня, но все-таки что-то вот общее я в этом вижу, поэтому я скорее вот против того, чтобы запрещать, и за то, чтобы разрешать и какие-то контрмеры выстраивать. Так вот, я за то, чтобы устраивать мужские конкурсы красоты, в том числе и в исправительных колониях. И недавно я, в частности, в Твиттере с вами организовала мужской конкурс красоты. Кто на самый красивый оппозиционный мужчина? Мы составили топ этих мужчин. И я думаю,
нет,
что это здорово.
Дело в том, что я все-таки продолжаю вот утверждать, что это очень рафинированный пример, потому что если в мужской колонии попытаться провести конкурс красоты, то это, конечно, выльется в бунт, потому что это как бы некий предположительный намек на сексуальную ориентацию мужчин, которые в этом участвуют.
Мужчина, который видится как объект.
Да, то есть это как бы очень-очень такая запрещенная тема, я думаю, в мужской колонии.
Не будет это бунт, похикают, и нет, вы знаете, сколько мы
нет, но не обязательно, не обязательно на зоне.
Мы можем перейти к этому же вопросу в совершенно ином социальном контексте, потому что вот мы с Сергеем как-то заочно обсуждали тему конкурсов красоты в нашем либеральном, как считается, университете Высшей школы экономики. И там вот девушки в этом участвуют, юноши не участвуют, и тоже считается совершенно такая нормальная практика, что вот, собственно, чем должны еще женщины заниматься. Я вот видел даже вот буквально...
Но Кирилл, в студенческом паблике поднялась по этому поводу волна, и люди сами начали обсуждать, а как нормально ли вообще проводить в университете конкурс красоты.
Да, да, и сказали, что нормально в основном.
Нет, ну там разные были, мнения, по крайней мере, я со своими студентами это обсуждал, и большинство сказало, что нет.
Если
нет.
не проводить конкурс красоты, то некуда будет выбежать, там условная группа пусирает и прервать это выступление.
Поэтому, мне кажется, это только вопрос цены.
Да. А вот эти тёлочки, они были очень важны ровно для того, чтобы эта дискуссия вообще поднялась. И Рапопорт, и Фишман, они потом очень правильно говорили, и ты, Кирилл, тоже там думал, что это вообще очень важный был случай. И, собственно, если бы эта несчастная медуза его не произнесла, то вообще не было бы всей этой дискуссии. Ну, вот поэтому иногда провокация, как стратегия, она может быть хорошей.
Ну, одно дело смысле, провокация,
другое дело, как вы можете вообще сидеть со мной за одним столом здесь.
Сидим с удовольствием, обсуждаем с удовольствием.
В эфире «Радио Свобода». Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев, и мы сегодня обсуждаем сексизм и феминизм в современной России с участием Кирилла Мартынова, Анны Наринской и Надежды Толоконниковой. И поводом, отправной точкой для нас послужил тот самый скандальный твит о тёлочках на портале «Медуза». Ну, конечно, проблема гораздо шире. Проблема о глубоком сексизме и патриархальности нашего российского общества, которое проявляется буквально во всех его практиках. Так что я хочу вот сейчас какой вопрос задать, вот в оставшейся последней части нашей передачи. Политкорректно. Почему с таким трудом у нас в России приживается политкорректность, и вроде как мы готовы всегда заимствовать всяческие западные либеральные практики, ну, по крайней мере, так, в нашем узком мире, или посмотреть на Россию 90-х годов, не критично воспринимаются западные любые практики, а вот именно политкорректность вызывает вот эти вот все красные флажки поднимаются. Как бы это не наше, это не нам. Анна Наринская.
Да, я все-таки, может быть, лучше не с меня начать, потому что я не на это хочу ответить.
По той старой, по старому вопросу, то, что еще подвесло.
Какую-то вещь, что есть, я чувствую себя немного скованной в этом разговоре, потому что вот сидит прекрасная Надя, и против лома нет приема. То есть, если вот рядом со мной человек, который действительно там 2 года там, действительно, у него забрали непонятно за что, и он вел себя там так невероятно достойно, написал письмо, которое вызвало у меня восхищение и так далее, то ты чувствуешь себя скованной, и если отсылаться, да, вот к этому опыту, вот как мы все время говорим об этой колонии, то как-то, на это надо почтительно молчать. Но при этом все-таки я бы не хотела почтительно молчать, и хочу сказать следующее, что, да, провокация, мы все время отступаем, мы действительно все время как будто мы находимся в этой маленьком-то месте, где мы все такие прекрасные, друг друга понимающие. И выходит как раз совершенно непоследовательно. Сначала Кирилл сам мне говорит, а что же вы, Анна, это говорите в то время, как у нас там насилие и так далее, а потом сам обратно, там, мы все обратно скатываемся в эту маленькую комнату приятного московского клуба, где все друг друга понимают. Мы звоним, уже говоря совсем простым языком, такую вещь, как контекст. Да, когда... Слово «тёлочки», если бы не Белла Рапопорт и если бы там не Надя Плунгян и кто-то еще, слово «тёлочки» вообще никакой провокации не звучало. Это то слово, которое бесконечно употребляется, которое, я не знаю, все-таки я не стану сравнивать срань Господня в храме, которая действительно, это очень выделяющаяся на общем фоне вещь. Со словом, понимаете, вы сделали ваше там некое действие на фоне полного запрета. запрета.
Ну, вот, да, это чисто,
а
это чистая
тёлочки,
провокация.
Они сделали ровно то, что говорит каждый человек. Вот каждый мужик в метре
согласен,
говорит тёлочки.
Согласен, здесь я соглашусь
с Анной. И они тоже говорят тёлочки.
Проблема не в этом слове, проблема не в медузе, а в обыденности этого словоупотребления.
Абсолютно. И именно об этом Белла, пускай, на мой взгляд, слегка там прямолинейно, написала. И я бы хотела тоже сделать вам замечание, потому что это, например, я считаю, сексизм. Что ж такое? Зачем я или Белла Рапопорт должна ориентироваться на те, значит, сексуальные, как вы сказали, образы, которые, значит, что женщина предполагает, что женщина истерит. Так что ж, из-за того, что они предполагают, что женщина истерит, мне теперь не истерить?
Ну, это надо реагировать обязательно. Нет, невозможно не работать с тем, что уже есть в культуре.
Тогда давайте
выучить,
да,
а потом уже говорить.
Тогда давайте работать с тем, что в культуре есть, а именно с данным, с такими данными, что слово «тёлочки» или там слово «бабы-дуры», или, я не знаю, вот это вот все это...
А мужики козлы.
Да, нет, ну, это является... Нет, это неправда. Я вам скажу, что каждый раз, когда я пишу в «Коммерсанте» заметку, ну, в которой я обычно пишу про книжки, но когда я пишу не про книжки, а выбираю какое-то там общественное соображение и что-нибудь о нем говорю, в частности, когда я написала, например, про ваше письмо из колонии, заметку, там появляется 100 комментариев, где люди пишут: ее никто не трахает, у нее, конечно же, месячные, да в ее возрасте она уже совершенно, значит, никуда не годится и так далее. И, ну, там, то, что любую женщину-автора всегда называют словом «девушка», которая является одним из главных сексистских слов здесь, и это очень интересно обсудить, и девушка там из «воображает» и так далее. И если мы возьмем любую заметку автора мужчины, очень могут возмущаться и писать, какую неправду он пишет, какое безобразие, да он там некомпетентен и так далее. Но чтобы писали, что у него, я не знаю, что можно, какие-нибудь там проблемы с половыми органами, или он давно не занимался сексом, или
ну,
и так далее.
Говорят иногда.
Ну, говорят, да даже, ну, мне кажется, вот сравнивать.
Скажем, кажется, мужик какой-нибудь.
Да, нет, ну, в общем,
или там мужик на большом джипе, да он, наверное, импотент. И он поэтому, так сказать,
значит,
компенсирует
нет,
это своей
машиной. Нет, он не импотент, а другой, у него маленький хер, говорится, а не импотент. Но, значит, я уже... Вот, давайте я вам скажу, что я этой темой, а именно комментариями на женские статьи, я как-то как не вывалилась в то, чтобы написать про это сама еще статью, занималась очень подробно. Поэтому, поверьте мне, что это не сравнимо.
Это прошито в мозгах. Аня, а это больше прошито в мозгах в России, чем, скажем, в других там, ну, европейских, восточноевропейских обществах?
Мне кажется, и вот тут мы вывалились в политкорректность. Во-первых, мы практически никогда это не узнаем, потому что форумы большинства, вот форум Нью-Йорк Таймса, или я и этим просто занималась, большинство форумов модерируемые, и никакая такой комментарий никогда не может там остаться. Поэтому... Но, конечно, и теперь как бы мы вернулись к тому, что почему я считаю хороша политкорректность. Потому что даже чтение этих комментариев развращает. Даже просто то, что приходит новый человек, и вот он читает все эти 100 комментариев, и он понимает, что так говорить можно, и это какие-то развлекательные мыслишки про чужие месячные или чужие, значит, занятия сексом, которые его как-то возбуждают и так далее, то это же не значит, что форум немодерируемый, мат ведь убирается. Соответственно, просто это не считается достойным того, чтобы это убирать.
Достойным
того, что это убирать.
Да,
так вот это же целый разговор. Да, не только о тёлочках и о сексизме. В данном случае недавно был Карина Орлова, очень важный разговор поднят о том, как вот комментарии с предложениями, обещаниями убить тоже везде присутствуют в огромном количестве. И вот эту вот атмосферу ненависти, так называемую, о которой очень много говорилось, в связи с последними печальными событиями создают. Мне кажется, это более широкий разговор здесь, не только о сексизме.
Да, естественно, вы правы. Это, так сказать, это хейт-спич, и вот это вот совершенно ничтоже сумняшееся, когда люди, так сказать, проговаривают вещи, которые по сути своей являются дискриминационными и оскорбительными. Вот, это, конечно, у нас в этом отношении в русской публичной речи абсолютно отсутствует какая-либо самоцензура.
Ну, поэтому политкорректность не является более широким, да, пониманием, чем только имеющиеся...
Кирилл, я хочу спросить, так что первично, курица или яйцо? У нас мы так говорим, потому что, так сказать, мы такие патриархальные.
Но я думаю, что если на ваш вот первый вопрос в этой части отвечать, почему нам так не нравится политкорректность, то ответ, мне кажется, лежит в основном в плоскости того, что у нас, в принципе, правовое мышление не развито. То есть мы как бы не готовы себя в качестве такого юридического индивида осознавать, это и мужчин, и женщин касается, и большинство социальных практик у нас выстраивается, ну, как бы в русле традиционной морали, по понятиям, короче говоря. Вот, и так же, как там можно сказать, что сейчас придет начальник и всех нас поимеет, что регулярно как бы повторяется, и, в общем, это потом очень любопытные параллели вообще по поводу таких гендерных ролей.
Ну да, и в этой перспективе соблюдение правил теряет всякий смысл.
Да, и поэтому, соответственно, не надо нам вмешиваться в наши такие... То есть, если, смотрите, если на наше российское нынешнее общество наложить такую сетку политкорректности, то так, тем самым мы разрушим наши стандартные представления о том, как надо жить по понятиям. То есть мы, собственно, потеряем свою идентичность, нам придется ее как-то заново реконструировать, и вот это вот у нас должны быть тогда, там, не знаю, юристы, у нас должны быть какое-то ощущение того, что если есть какой-то конфликт, его надо в суде решать, у нас есть уважение к этому суду. Ну, то есть, короче говоря, кстати, это, как ни странно, это к медиазоне имеет опять отношение, то здесь мы вернулись в эту сторону.
Напомню, что это проект, который как раз вот на
Да, вы знаете, я все-таки, меня вот в последней реплике Анны один момент зацепил, опять я вернусь к своему тезису по поводу того, что у либералов сексизм переживается как бы острее, возможно, даже. Вот когда вы говорите, что тёлочка в Твиттере Медуза – это не провокация, а так все говорят, то здесь можно очень простой мысленный эксперимент, который я Носику предложил, заменить женщин на евреев и феминизм на антисемитизм, по-моему, получается. И получается, что, ну, там понятно, как бы, какой еще как бы термин нужно подставить на место тёлочек. И если себе представить либеральный твиттер Медузы, который пишет там в таком ключе, там,
инструкция для русских,
возражение заключается в том, что если мы заменяем женщин на евреев, то такой аналогичный же твит Медузы, хотя у нас, в принципе, в народе тоже евреев по-разному называют. Нет, ну, он будет считаться провокационным, понимаете?
Нет, он не будет провокационным. Его просто не произойдет.
Да, почему? Его не произойдет.
Ну, потому что никогда не напишет, ну, обидели же, да. Ну, что
можно себе представить. Ну, можно себе... А почему, кстати, тогда получается?
Нет, вот
здесь
мы и это... Опять же, так сказать, новый,
и про черного даже не напишут.
Мы должны тогда, так сказать, не знаю, сколько будет длиться эта программа, да. Потому что это, да, это очень интересно. Почему, например, настолько была объединена интеллигенция несколько лет назад, когда против издательства «Эксмо» за то, что оно выпускало книжки «Берия. Эффективный менеджер» или там... И тогда просто люди самые свободолюбивые и либеральные говорили, нужна цензура, это должно быть просто запрещено и так далее. И вдруг в случае с тёлочками все говорят, как вы смеете нам запрещать? Что хотим, то и говорим. Безусловно, это абсолютные двойные стандарты. Никакого выстроенного такой как бы стройной теории, что, например, мы за свободу во всем. Давайте
мне
говорить.
Мне кажется, просто это слово не самое очевидное, правильно? Потому так что жиды и тёлочки – это такие разные вещи. Они же не написали «взбунтовавшиеся влагалища»,
вообще,
например.
Ну, просто им в голову такое, а что такое есть выражение?
Ну, это вот перевод нашей группы один.
Пусть раз. А, в этом смысле. Я уже, да, совершенно про это забыл.
Ну, это разные, разные по уровню. Все-таки тёлочка – это...
Так об этом...
Неоднозначно оскорбительно слово. Вопрос восприятия, да. Допустим, я действительно его совершенно не воспринимаю так. Бунтовавшееся влагалище, это понятно, что это попытка там как-то стигматизировать. Тёлочка, я воспринимаю иначе. Это не жид, это не равно жид, это не равно даже нигер.
Непонятно, почему, во-первых, слово жид тоже. Вот если сидели бы у нас какие-нибудь другие люди за столом, они бы сказали длинную речь, что жид это совершенно не оскорбительно.
Ну хорошо, чёрное, понимаете, оно оскорбительное или не оскорбительное?
Именно поэтому, вот. Ура, и мы, оказалось, я права. Поэтому...
Я хочу сказать, что мы восприняли... И, вот смотрите,
поэтому,
как человек,
прости,
который...
Кирилл, одну минуту. Я просто хочу сказать, именно поэтому невозможно полагаться на некоторое прекрасное внутреннее чувство человека, который, значит, здесь знает, что жид – это оскорбительно, тёлочка не оскорбительно, чёрный немножечко оскорбительно, а кроме того, ты все еще путаешься, а у американцев уже и черный сказать нельзя, только надо говорить African American. В общем, именно поэтому политкорректность хороша чем? Она предлагает выработанный после долгих там традициями think tank, как сказать,
умными людьми. Понятно, то, что называется level playing field.
Это круто, но при этом мне дико нравится музыкант, который поет, допустим, песни такие иронические на тему того, что only ginger can call me ginger. Ну, в смысле, вы понимаете, что
это на общей теме того, что там за харассмент тоже, по-моему, подается по одному разу в день.
Как тот Равин скажет, и вы правы, так сказать, да. Кирилл скажет, как же так можно, я скажу, и вы правы. Я скажу, что и Анна права, и Надя права, потому что все-таки эти две сферы словоупотребления можно развести, да, есть некое общепринятое словоупотребление, да, где вот я согласен с Анной, мне кажется, необходима политкорректность, и где нужно, так сказать, вот катком пройтись и сказать, что эти слова
табуированы. Должны быть правила, нельзя надеяться на внутренний нравственный закон
и не ссылаться ни на какое Шарли, вот что здесь как бы за неправильно употребленное слово, так сказать, следует репрессии. Но, с другой стороны, Надя тоже права. Конечно, существует сфера художественного акта, сфера эксперимента, сфера словотворчества, где, так сказать, можно, так сказать, авантажно сказать «телочка», авантажно сказать «черная» и так далее, употреблять прочие слова. Мне кажется, что это проблема нашего вкуса и проблема, собственно, нормальных социальных взаимодействий. То, что эти две сферы, они не всегда пересекаются.
Все-таки взбесившееся влагалище было панк-группой. Есть некоторая традиция панк-поведения и так далее.
Да.
Портал «Медуза», мои друзья, не панки. Не
самое
панки,
классное это соединять. Даже не можете представить, какое удовольствие я получаю, когда в Сенате Соединенных Штатов Америки они говорят «взбесившееся влагалище» на своем прекрасном американском языке. Или Хиллари Клинтон пишет твит об этом. Встретилась с Пуссерой.
Но позволь так скажем, что позволено художнику... Я все-таки за разграничение вот этих вещей. Да, понимаете, есть отдельные обозначенные люди, вот такие, как вы, Надя, такая, как ваша группа, такие, как художники. Вы сами себя обозначаете и, собственно...
Не поверил.
Мне просто кажется, что все-таки это не разговор
об искусстве.
Не разговор все-таки о... Мы немножко пытаемся, вот попытка ввести, значит, я не знаю, танцы в ХХС, в танцы в храме Христа Спасителя и твит «Медузы» про тёлочек в некоторую одну, вот как-то сделать это в одну систему, но это как-то у нас не получается. Мы пытаемся, но не выходит. То, что и я... Совершенно согласна с Кириллом, который почему-то все время говорит, что вот мы с ним почему-то спорим, я не очень этого вижу.
Это закон медийный.
Провокация это или не провокация со стороны «Медузы».
Я говорила, что это можно при желании так считать, если считать, если хорошо понимать.
Я все-таки считаю, что это скорее была просто такая речевая некорректность в данном случае, скорее, чем сознательная.
«Медуза», значит, не знаете. У них каждое слово провокация.
Ой, как вы преувеличиваете и восхищаете. Очень приятные.
Художник за всем видит художественный акт.
Да можно хотя бы послушать несколько слов замену телочек? Замену
девочек. Это последнее, что мы сделаем, потому что наше время в эфире уже заканчивается. У вас есть предложение?
Девушки. У меня нету, я хочу услышать. Но женщина мне тоже, честно говоря, не очень нравится, потому что это очень такая советская штука.
Обращение вместо...
Я не употребляю слово «тёлочка».
Мне просто кажется, что...
Какой вы предлагаете
заменить слово? Я говорю, вместо «женщины», потому что оно видит каким-то вот этим вот советским
«женщина». Но то, что у нас нет обращения.
Женщина, да.
Надя, что это...
Но у нас...
Можно нажинку заниматься.
Да, ну подожди, но у нас к мужчине нет обращения. В троллейбусе говорят: мужчина, передайте там это. Здесь хотя бы равенство. Девушка просто в обращении к автору статьи, это абсолютно уничижительно, это значит дура.
Я думаю, что мы, наверное, зафиксируем то, что в русском языке, несмотря на все великолепие и богатство, могучесть, великость и могучесть, все-таки в социальном русском, в дискурсе нашем еще не появилось слов, которые позволяют гендерно нейтрально друг друга обозначать. Вот как пытались революции, там, гражданин, гражданка, товарищ, они все-таки не привелись. Так что в этом смысле... Вы знаете, тот вывод, который я для себя делаю...
Госпожа.
Words matter. Слова очень важны. И я бы закончил этот эфир призывом тем, что сексизм, он не только в том, что существует домашнее насилие, не только вот в этом стеклянном потолке для женщин, не только в том, что, так сказать, женщина считается должна делать и то, и это. Он в языке. Он очень сильно прописан в языке. И, в общем, закончить призывом: давайте следить за собственными словами. Watch your language. Поблагодарить тех, кто участвовал в этом эфире. Это философ Кирилл Мартынов. Алтынов, журналист, филолог Анна Наринская и правозащитник и художник Надя Толоконникова. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. До встречи через неделю.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».